Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю моего сегодняшнего гостя. Это Сергей Владимирович Квасников. Он ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем говорить о культуре. И вот такая ветвь в культуре – это театр. Мы, по-моему, начинали где-то еще месяца два назад говорить на эту тему. Но сейчас продолжаем и берем уже театр 20 век, первая половина, да, насколько я поняла?
Да, давайте сегодня начнем. Мы уже будем говорить не о всей истории русского театра, а именно о нашем последнем времени, о театре 20 века.
Как он меняется?
Да. Как он преобразовывается? 20 век — интересное время, он проходит и становление, и изменения, поэтому, конечно, мы не можем, говоря о театре, выпустить это время, обойти его внимание. Ну, конечно, новый этап в истории нашей русской драматургии связан, безусловно, с основанием в 1898 году Станиславским и Немировичем Данченко Московского художественно-общедоступного театра. Он тогда так назывался, а с 1901 года он получил название Московский художественный театр. Мы его знаем с вами как МХТ. МХТ – это новый период и новая история. Происходит реформа театра, и в чем она состоит? Она предполагает независимость театра, во-первых, от диктата антрепренеров, то есть тех людей, кто оплачивает искусство, а значит, диктует форму и содержание, а с другой стороны, предполагает независимость театра и от государственной опеки. Таким образом, театр высвобождается, и в своих тенденциях он стремится реализовать достижения западноевропейской сценографии, новейшие достижения, которые есть у театра в Европе. И, как мы и в прошлой передаче с вами сказали, режиссура в это время заявляет о себе как о новом виде театрального авторства. Роль режиссера и его вклад в сам театр, конечно, становится очень значимым, почти определяющим. Определяющими стали постановки, конечно же, Чехова. Здесь, в этих постановках, открываются новые части сценического целого. Подтекст, пауза, атмосфера, настроение. Станиславский и Немирович Данченко, они уходят, так сказать, от рутинной театральности, и они ищут так называемый сценизм жизни. То есть они пытаются в театре показать современность, какая она, тот напряженный ритм, в которой современность погружается. Конечно же, общественно-политическая линия не избегает своего влияния в театре, и поэтому ставится и Ибсен, ставятся и пьесы Горького, входит в репертуар МХТ драмы и Толстого, и Андреева, и даже дальше МХТ идет, переходит помимо реализма и к трагическим спектаклям по романам Достоевского. Происходит сотрудничество и с зарубежными авторами. Так, например, Станиславский вместе с Крыгом ставит Шекспира в 1911 году, и некое программное произведение для всего европейского театрального символизма. На основе этой новой методики актерского творчества, в которой пытаются объединить как технические, так и этические аспекты, они впоследствии, мы в прошлый раз с вами говорили, складываются в систему Станиславского, формируется уникальная группа, и здесь звучат такие имена, как Книпер, Чехова, Москвин, Мейерхольд и многие-многие другие имена. И вообще, нужно сказать, что из недр художественного театра выходит целая плеяда режиссеров, определяющий все будущее театра, какое мы видим его в 20 веке. Как относятся к Станиславскому? Конечно, по-разному. С одной стороны, те, кто вышел из художественного театра, пропагандируют идеи Станиславского и Немировича Данченко, как у нас в России, так и в эмиграции за рубежом впоследствии. Мы с вами знаем о том, что даже Голливуд и режиссера Голливуда имеет на себе влияние последователей и учеников Станиславского. Но, с другой стороны, не все согласились с его методом, и кто-то даже активно стал ему противодействовать. И, конечно, в числе этих людей, мы с вами прекрасно знаем, самое главное положение занял Мейерхольд. Среди его новаторских спектаклей в Петербургском театре Комиссаржевской, с одной стороны, были спектакли, которые утверждали сценический символизм, с другой стороны, были спектакли, которые пародировали его. И вообще в 2008 году, когда Мейерхольд приходит в Александринский театр, он выступает с программой так называемого театрального традиционализма.
Mm-hmm.
Что же это означает? Он говорит о том, что нужно возвращаться к опыту истинно театральной эпохи. А что такое истинно театральная эпоха, с его точки зрения? Это эпоха Возрождения и барокко. То есть это тот самый театр, когда актер является наследником бродячих комедиантов, и вообще актерское мастерство в его интерпретации – это искусство смены масок. То есть такая идея возвращения к истокам, но к каким истокам? Да? То есть когда театр еще имеет вот такое происхождение, не классическое, не академическое, какое мы видим его в это время.
Вот я хотела спросить, скоморошество – это тоже театральное какое-то действие, или это вот что-то такое, раёк, просто вот такое как бы… Ну, такое примитивненькое, такое как бы искусство. Что это? Вот к чему можно отнести?
Ну, скоморохи являются предтечами, безусловно, театра, и некоторые скоморошеские ноты мы с вами видим и в театральных постановках, и сегодня их можно увидеть.
Мне кажется,
увидеть,
да,
но
сегодня.
Вот как раз-таки вот к этим скоморохам, это, правда, уже наша традиция, не возрождение и барокко, но все равно вот к этой идее театра, к таким истокам театра Мейерхольд и желает возвратиться.
Вот мне тоже почему-то показалось, что да, вот, наверное, элементы какие-то вот там присутствовали в его театре, да, скоморошество, вот это вот, какой-то такой насмешки, какой-то такой, знаете, вот всплеска такого какого-то, может быть, даже неестественного или естественного.
Ну, как бы мы сами сказали, некой такой наигранности, переигранности, чрезмерной передачи сильных эмоций.
Эмоций своих.
Безусловно, вот такая форма театра, она впечатляла, она была предтечей,
мне кажется, она и сейчас
классического традиционного театра, но к этой идее, к народному театру, к этим народным переживаниям некоторые режиссеры возвращаются, потому что в этой форме они видят некую, что ли, первозданную естественность. Mm-hmm. Хотя мы с вами чувствуем, что в этой естественности очень много неестественного, и скоморошество в своих низших формах может опускаться до каких-то грубо даже животных чувств и инстинктов. Но так или иначе, вот реформа и вот эта программа, с которой Мейерхольд выступает, она имела свое значение. И если молодая часть труппы, да, императорской сцены готова была Мейерхольда поддержать, то, безусловно, у корифеев театра она понимания не находила или с большим трудом находила. Помимо казенной сцены, Мейерхольд под псевдонимом вел и лабораторную, так сказать, работу, то есть он играл в студийных спектаклях, в том числе и в домашних спектаклях, и задача его состояла в том, что нужно воспитать нового актера. И какой материал положить в основание этого нового актера? Это вот ту самую комедию масок итальянскую, это русский балаган, как мы с вами сказали, пантомима. То есть вот такие формы театра, которые у нас с вами не вполне ассоциируются с традиционной, так скажем, драматургией. И вообще, еще раз повторимся, это время, когда формируется сам институт режиссуры, и художник, режиссер становится соавтором спектакля, и его творческое видение является определяющим. Начало 20 века – это время, когда, конечно, театр разрастается, увеличивается количество театров абсолютно разных форм и пристрастий. Так, например, в 2012 году Станиславский и Сулержицкий организуют первую студию МХТ. Да, с деятельностью этой студии связаны имена, например, Вахтангова и Михаила Чехова, племянника Антона Павловича Чехова, которые развивают и переосмысливают идеи Станиславского. В 2014 году открывается студия Вахтангова, театр Комиссар Жевской. В 2016 году под руководством Мчеделова вторая студия МХТ открывается. В 2013 году создается свободный театр Марджанова. В 2014 году один из режиссеров этого театра, знаменитая фигура Таиров, создает с группой молодых актеров камерный театр. И вообще с 10-х годов получает развитие театр так называемых малых форм. Например, если мы возьмем только Москву и Санкт-Петербург, то в 2012 году в нем работает почти 125 кабаре и театров миниатюр. То есть мы с вами прекрасно понимаем, что происходит некий кризис культуры, происходит дробление и расслоение русского общества на разные классы и подклассы, и поэтому, конечно, вот эти кабаре и театры миниатюр со своими пародиями, со своими бурлесками, конечно, привлекают часть людей, которые не имеют интерес, так сказать, к элитному театру. Что эти кабары и театры миниатюр делают, каково их влияние? Ну, с одной стороны, мы с вами прекрасно понимаем, они расшатывают те эстетические каноны, которые сложились к этому времени, но, с другой стороны, они являются теми экспериментальными площадками, где отрабатываются или апробируются новые театральные формы. Конечно, театральная практика такая и вообще в целом, которая происходит, имеет не только своих сторонников и критиков. И так, например, радикальная критика звучит и показывается в спектаклях так называемого первого в мире футуристов театра. Мы с вами помним эти имена, это трагедии Владимир Маяковский собственного авторства или опера «Победа над солнцем», которую оформлял Малевич, то есть они имеют свой метод, и они критикуют ту практику, которую ныне существует. И вообще в этот период, в период кризиса традиционных ценностей, ставятся эти вопросы. Когда мы говорили с вами в целом о русской культуре, мы эти вопросы поднимали, но здесь мы их так сузим. Вопросы эти простые. Это, во-первых, что есть театр, а во-вторых, что есть спектакль. И поэтому это время, когда создаются не только художественные манифесты, о которых мы с вами как-то говорили, но создаются манифесты и теоретические труды, связанные с театром. Ну, наверное, самый знаменитый здесь – это сборник русского театрального модернизма, который назывался «Театр. Книга о новом театре». Она, эта книга вышла в 1908 году и содержит статьи Мирхольда, Брюсова, Чулкова, Белого, Луначарского и многих других. То есть и другие были сборники и манифесты, и здесь вот эти формируются новые концепции театра, в которых пересматриваются какие-то прежние формы. Дальше у нас с вами хронологически следует, конечно же, революция, и прежде всего революция февральская 17-го года. Какой лозунг она предъявила и выдвинула? Это, конечно же, лозунг независимости, нейтральности, автономии театра, и у нас происходит отмена цензуры. И встает вопрос об изменении вообще всей системы управления государственными театрами. Но после февральской революции у нас с вами грядет следующая Октябрьская революция, и здесь начинается другое время. Театры были отнесены к ведению Народного комиссариата просвещения, так называемый наркомпрос. помните mm-hmm. то время, когда все эти названия сокращались
да, да, да.
Вот до первых слогов, Нарком, превращая русский язык во что-то рубленое mm-hmm. и не вполне удобоваримое.
Тоже что-то какие-то новые введения были да, в этом языке.
Новая жизнь, новая эпоха, значит mm-hmm. и новый язык. Да. Да. И вот в 19-м году декрет выходит об объединении театрального дела. Этот декрет упорядочивает структуру государственного руководства театром, и образуется театральный отдел этого самого наркомпроса. И кто же возглавляет этот театральный отдел? Конечно же, Мейерхольд. И благодаря революции его художественный радикализм подкрепляется еще и политическим mm-hmm. радикализмом. То есть здесь объединяются эти две силы. Однако не все так просто, и бывшие императорские театры, художественный театр, камерный театр все-таки выводятся из-под руководства Мейерхольда, создается управление государственных академических театров. Mm-hmm. Вот и в 19-м году вот это почетное звание академического театра присваивается шести старейшим театрам страны, это три в Москве, три в Санкт-Петербурге, точнее, в Петрограде, да, уже. Mm-hmm. Это Большой, Малый художественный театр в Москве и Александринский, Мариинский и Михайловский театры в Петрограде. То есть это шесть академических mm-hmm. театров, которые не находятся под этим влиянием всех mm-hmm. движений революции. 20-е годы. Чем знаменательный. Происходит, конечно же, здесь борьба разных театральных направлений. За каждым направлением стоят свои крупные художественные достижения, но раз мы с вами помянули Мейерхольда, он, конечно, здесь возглавляет левый фланг искусства. Он выступает с так называемой программой театрального октября. Mm-hmm. Да, и в его спектаклях впервые используется метод сценического конструктивизма. Mm-hmm. Он борется с привычной сценой-коробкой. Смысл его режиссуры – это смысл революционный. Он протестует и выдвигает новые формы. Сцена-коробка, так или иначе, имеет, конечно же, имеет своих защитников и идеологов, и, конечно, главный здесь защитник и поборник этой сцены является Таиров, который, с одной стороны, был чужд всякой политизации искусства, для него это было не вполне понятно, а с другой стороны, он добился успеха, и он не любит так называемые средние формы, он считает, что нужно вернуться к чистым жанрам, он и возвращается к мистерии, к трагедии, к комедии, вот они его больше, эти традиционные формы, интересовали, потому что в них выражается как бы кульминация бытия, mm-hmm. то есть вот те сильные, как мы с вами говорим, чувства в них выплескиваются наиболее ярко. Да и вообще, наверное, говоря об этих формах, здесь, наверное, не столько чувства говорит нам с вами уместно, сколько страсть. Mm-hmm. Это все-таки театральные формы и жанры, точнее, в которых именно преобладают страсть. Таиров, он противопоставлял себя и натуралистическому театру, и условному театру Мейерхольда. Он пытался объединить слово, музыку, пантомиму, танец во что-то новое, чтобы выразить некую предельную вот, эмоциональную насыщенность, добиться яркости, художественной цельности. И, конечно, его имя – это такое имя, которое находится на противоположной чаше весов к Мейерхольду. Кто еще в это время продолжением вот, системы Станиславского и продолжением открытия Мейерхольда вторит и синтезирует Вахтангов? Вахтангов, и говоря о нем, мы должны сказать, что он утверждает гротеск как некий универсальный метод построения образа. Но Несмотря на все революционные движения, не нужно думать, что классика сходит на нет. Все-таки классическое наследие сохраняется, и романтическая традиция тоже утверждается. И, например, Большой драматический театр БДТ, да, мы с вами его знаем, который открыт в Петрограде в 19-м году при участии Блока, Горького, Андреевой, они все-таки движутся вот в этом направлении, уже, в классическом, в романтическом. Да.
Уже 100 лет этому театру получается.
Да, если да, 19-й году, год как раз-таки у нас с вами 19-й. Столетие БДТ. Да. Да, столетие БДТ. К середине 20-х годов, после всей этой художественной, идеологической модернизации, академические театры восстанавливают свои традиции, и МХАТ становится здесь самым главным. Он наиболее влиятелен, и его обновленный психологизм, конечно же, не может не влиять на все то, что происходит. Середина 20-х годов и конец – это советизация театров, утверждение советской драматургии, и задачи, конечно, советской драматургии прежде всего – это выработать канон правильного отражения революционного преобразования страны, то есть вот выработка какого-то вот этого нового или старого канона, потому что когда мы говорим про канон, слово «новое» здесь, может быть, не вполне хорошо звучит. Сатирические тенденции тоже здесь присутствует, и это опять Мейерхольд, его выдающиеся спектакли «Мандат» Эрдмана, «Клоп» и «Баня» Маяковского, но при формировании вот этой правильной реальности, а точнее правильного взгляда на революционную реальность, конечно же, идея сатиры в советском обществе уже начинает ставиться под сомнение тем, кто находится во главе идеологического аппарата. 20-е и 30-е годы возникает много новых театров. Почему? Потому что советская власть видит в театре такой мощный инструмент для пропаганды, для агитации идей, ну и для просвещения тоже. И смысл театра, конечно же, обслуживать культурные потребности населения. И опять происходит расслоение, но расслоение не то, которое у нас было в начале 20 века. Здесь аудитория уже по общественным, возрастным, региональным и прочим признакам разделяется, и, следовательно, театральные труппы приобретают свою специализацию. Ну и какие театры этой эпохи мы с вами можем назвать? Это все театры с говорящими названиями. Да. Первый рабочий театр пролеткульта у нас в 20-м, да, в 20-м году возникает в Москве, в 21-м году театр для детей, это впоследствии Центральный детский театр, сегодня это Российский академический молодежный театр, 27-й год это, конечно же, театр юного зрителя, в том же 27-м году Линком, театр имени Моссовета чуть раньше, 23-й, Центральный театр Красная, затем Советская армия, это 29-й год и так далее. То есть мы с вами видим такая специализация внутри вот это, наследия революции.
Вот эта идеология отражена даже в названии.
Да, почему я и сказал, что говорящие названия театров, потому что здесь все очевидно. Если во второй половине 20-х годов на смену борьбе вот, приходит некая стабилизация стиля, то 30-е годы, как мы с вами говорили в нашей беседе о культуре, конечно же, проходят под знаком выработки единого некого метода, и этот метод вырабатывается, и мы его с вами знаем как соцреализм. Да, и каковы основания соцреализма? Это, естественно, единство, народность, оптимизм, то есть вот некая такая вот оптимальная форма для того общества, которое здесь вот выстраивается. В 30-е годы проходит дискуссия о формализме, да, происходит вот это утверждение культа общедоступности, понятности, простоты театра. И помимо всех этих эстетических и теоретических воззрений, безусловно, выводы совершаются и практические. Вот в 1936 году закрывается МХАТ II, а в 1938 году закрывается театр Мейерхольда. Вот, и мы с вами помним, что происходит с самим Мейерхольдом. В 1939 году его арестовывают, а в 1940 году его расстреливают. Камерный театр в 1938 году присоединяется к реалистическому театру. То есть у нас вот происходит такая эпоха, вот, единообразие, вот, очищение вот всего в театре от несоветского и того, что не способствует продвижению идеи соцреализма. Мы с вами об этом говорили, когда говорили о художественном творчестве, об изобразительном искусстве. Театр переживает здесь все то же самое. Однако здесь интересно все происходит, помимо вот, несмотря на то, что вот в эти жесткие рамки загоняется искусство, и несмотря на весь этот соцреалистический канон, театр, в отличие от изобразительного искусства, все-таки добивается серьезных успехов. И вообще, когда мы говорим о советском театре, мы с вами не говорим о чем-то таком пресном и высушенном. Мы с вами прекрасно понимаем, что даже в данной реальности театр реализовал себя на очень высоком уровне. Да, в 1933 году в камерном театре ставится оптимистическая трагедия Вишневского. Таиров в этой постановке истолковывает революцию как новое творение мира. В 30-е годы дальше ставятся пьесы, посвященные теме индустриальных преобразований. Да, это опять-таки тот самый образ вот этого современника, оптимистического будущего.
Соцреализм.
Да, Горький, безусловно, ставится
его пьеса, да?
Очень широко. Почему? Потому что власть видит в Горьком основоположника, а как оно и было.
Ну,
как
так,
оно
собственно и было, говоря, есть, да?
Соцреализма. Но лидерство, безусловно, в это время закрепляется за художественным театром, и постановки Немировича, Данченко – это такие эталонные постановки. Система Станиславского, она только возвышает и еще больше устанавливает авторитет художественный МХАТа, и поэтому, видя успехи в этом направлении, власть, так скажем, вот вводит в обязательную норму использование системы Станиславского, и поэтому, когда мы говорим об истории театра этого периода, мы даже используем такой термин, как «махатизация советских театров». Кто-то, конечно, может сказать, что это имело негативные последствия, но все же, когда у нас торжествует метод Станиславского, а не, скажем, Мейерхольда или футуристов с их конструктивизмом и так далее, мы понимаем, что это направление способствует все-таки преобладанию каких-то более традиционных, но все-таки богатых творческих идей, несмотря на все жесткие рамки соцреализма. Ну и, наконец, мы с вами подходим к середине 20 века. Это эпоха сложная, тяжелая, и, безусловно,
50-е годы?
Она связана 40-е. С Великой Отечественной войной. Да, мы с вами приходим к войне, и война, мы с вами помним, повлияла на все вот, в нашей жизни, и в культуре она также,
конечно,
повлияла,
конечно,
на все.
Отразилась
очень,
она.
Очень многое в соцреализме, как мы с вами помним, было немного отодвинуто вот, временем Великой Отечественной войны, потому что невозможно, мы с вами прекрасно понимаем, относиться к человеку, который идет на фронт, как к товарищу, да, как к тому, кто является строителем коммунистического общества. Здесь некие другие ценности и предпосылки должны звучать. И поэтому Великая Отечественная война, что происходит? Театры, как и все остальное, эвакуируются, создаются фронтовые театры, создаются бригады артистов. Ну и что ставится? Что в эпоху войны может лучше всего повлиять на того, кто держит оружие и защищает свою родину. Это, конечно же, классика, безусловно, классика. Последняя жертва Островского оставится в Амхате. А правда, «Хорошо, а счастье» лучше Островского в Малом театре, «Чайка» Чехова в Камерном театре. То есть классика. Вот. И патриотические пьесы современного производства, так скажем, простите за эти слова. Это «Русские люди» Симонова, «Нашествие» Леонова, «Фронт» Корнейчука и так далее. То есть, когда мы с вами видим внешнюю опасность, то и исторические спектакли приобретают особую остроту, и характер исторических постановок сам меняется. И поэтому прошлое в этих постановках уже это не классовая борьба, вот, а прошлое это такое пространство, в котором народ находит свое единство,
силу,
вот, он объединяется, да, патриотизм вокруг некого единого лица, вокруг великого государя. То есть идея единства народа, вот, оно затмевает собой всякие лозунги революции. Да. В 1942 году в осажденном Ленинграде создается блокадный театр, с 59 года это театр Комиссаржевский, и в 44 году открывается Малый драматический театр. Ну и после войны уже ставятся пьесы, которые связаны в любом случае с Великой Отечественной войной, они посвящены героям Великой Отечественной войны, и каноны соцреализма уже не такие незыблемые, вот как прежде, и поэтому здесь чуть больше свободы, некое новое веяние приходит. Вот, и,
на какое время, интересно, да, приходит, да.
И вот и они отражаются в спектаклях Таирова, это «Старик Горького», или в спектакле Лобанова, который ставит постановки в Московском театре Ермолова, да. То есть здесь вот уже некое такое новое движение выхода из соцреализма, которые закладывают тенденции для будущего вот поколения, уже для 50-х и даже для 60-х годов. Вот и здесь вот некое такое дыхание звучит. Конечно, мы с вами понимаем, что советская власть не может позволить расслабиться и дать театру некую вседозволенность и абсолютную свободу. Проходит новая волна советизации театра, которая производится в рамках так называемой кампании по борьбе с космополитизмом, но все равно то, что война прошла и заложила именно во все культурное пространство советской эпохи, оно потом впоследствии, как всё мы с вами помним, с развенчания особенно культа личности Сталина, оно ну, вот, будет иметь свое продолжение.
На этом вот, мы сегодня
вот,
заканчиваем.
Такова первая половина 20 века, она очень интересная. Это с одной стороны Станиславский с его системой, с другой стороны это Мейерхольд с его возвратом к предтечам театра, это революционные движения, авангард, конструктивизм, вот это становление соцреализма и существование метода Станиславского уже в рамках этой идеи, наконец, это Великая Отечественная война, которая вот, к патриотизму,
вот этот, да,
да, к единению
социализм
народа, вот к этим новым, старым идеям вот, возвращает культуру. То есть это такое очень разное время.
Очень
но время,
разное, да. Каждое десятилетие.
Но время очень богатое в своих поисках, в своих столкновениях, в своих исканиях. То есть это время было кипучей, безусловно, художественной деятельности. И театры в это время, несмотря на все сложности, на всей территории Советского Союза, безусловно, развиваются. И развиваются национальные театры, вот, и башкирские и театры, и татарские театры, и еврейский театр, и театры республик союзных. Все это, конечно, вот, очень проходит богатое бурное становление, взаимодействие. Вот, и эти методы, они находятся и впоследствии во второй половине 20 века приводят к новому витку развития театра, но об этом, даст Бог, мы с вами поговорим в следующий раз.
Да, в следующий раз поговорим. Но мы вот совсем, так сказать, с вами сегодня только драматического, так сказать, театра коснулись, мы совсем не брали во внимание ни балет, не оперу, так
да,
сказать, не
музыкальный театр,
потому
и
что
балет
это отдельная история.
Это отдельный.
Но я думаю, что там тоже вот эти вот тенденции, они тоже прослеживаются, наверное, и в балете, и в опере, и там, в театрах музыкальной комедии.
Да, там просто совсем другие имена. Но все движение, оно в целом в рамках, конечно, русской и советской культуры, оно такое общее. Если, например, радиослушателям будет интересно поговорить о недраматическом театре, может быть, мы одну с вами передачу посвятим там музыкальному театру, балету.
Интересно. Интересно, вот этот вот «Жизнь за царя», вот, когда иначе мы называли Иван Сусанин, это, наверное, тоже во время войны пошла, да? Опера, да?
Да. Когда патриотические идеи так нужны были нашему народу,
тоже,
конечно,
да.
Вот, да и кинематограф, вспомните.
Да и кинематограф обращался к этим темам.
Как всё сразу оно воскресило то, что народу так нужно было, что было немножко покрыто слоем коммунистических лозунгов и транспарантов, здесь все-таки эта народная идея, она воскресает.
Отбросила эти все лозунги, транспаранты, да. Да, интересно, вот действительно прослеживается вот эта вот революционность духа, она прослеживается вот в этих и в постановках, и в тенденциях во всех театральных, да?
Да, и именах. Оно вот будет влиять ведь и на последующий театр, и на театр даже, казалось бы, 90-х годов, и театр сегодняшний, 21-го века, потому что ведь революция не могла пройти без следа. Поэтому какие-то расшатывания или поиски нового канона, ухода от прежних методов к чему-то более, так скажем, изысканному, что ли, вот оно иногда воплощается совсем не так, как мы предвидим. И, конечно, сегодняшний театр, русский театр, он продолжает очень многие вещи, которые были заложены именно тогда.
Но разрушая какие-то вот старые такие вот каноны, они, значит, демонстрируют и разрушение какое-то вообще вот глобальное, я бы сказала, да, и в нравственном смысле, там, ну, в других во всех отношениях. Ну, это уже тема действительно другая.
Как мы с вами говорим, вот начало 20 века – это мировоззренческий кризис, кризис культуры, кризис традиционных ценностей, и он, безусловно, продолжается и дальше, и все его формы мы с вами попробуем в той или иной степени проследить.
Интересно. Спасибо вам большое за такой вот интересный рассказ о театре, потому что мы видим его изменения, его становление, но как-то вот не отражаем, почему это происходило, от чего происходило. От того, что все-таки вот революция, она революция и во всех сферах была. Проходила, да, ведь
да.
Вот такой вот красный чертой.
Отмена цензуры сначала, сначала отмена цензуры, а потом вообще борьба с прошлым, если не просто отменено, а даже идет борьба с устоявшимися моделями, то, конечно, это имеет свои последствия.
Конечно. Спасибо, Сергей Владимирович. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в нашей передаче гость студии был Сергей Владимирович Квасников. Он ассистент кафедры социально-гуманитарных и, естественно, научных дисциплин Миссионерского института. Говорили мы сегодня о театре начала 20 века, вплоть до середины 20 века. Очень интересно продолжить эту тему, но это уже в следующий раз. Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.